У нас потрясающая тема, что за ересь вы несете. Это сверхактуально. Как раввину, который функционирует в том числе в онлайн, колоссальное количество комментариев, вопросов, они строятся на фантастических неточностях. Это, наверное, в принципе нормально, потому что иудаизм прошел длинный, длинный путь. Постепенно от него откалывались разные группы, части из них исчезали, части из них наносили катастрофический вред, части из них просто отрывали от еврейского народа тысячи и десятки тысяч, а части из них просто потом выливались в новые свои лиги, своим жанром, которые вообще в другую отдельную историю уходили. С большего наша сегодняшняя тематика, она будет, так во что мы верим, раз, во что мы не верим, два. И эти темы, они сильно перекликаются. Среди множества разных групп, которые откололись от еврейского народа, две самые яркие, мне кажется, это всем известные сегодня Кораим, всем известные, которые прошли длинный путь, начиная от эпохи Мишны. Сегодня от них даже что-то осталось. Это самая яркая, самая историческая группа, я бы сказал. Вторая группа – это саббатианство. Был такой яркий человек, его звали Шабтай Цви, который увел за собой. Когда происходят страшные вещи, когда происходят большие катаклизмы, когда происходит что-то, людям очень хочется, чтобы им дали надежду. Это, ну, похоже, наш организм, он очень этого просит, наше сознание просит, чтобы ему вот дали надежду. Мистика в нечистых руках, она может сыграть страшную роль. И эту роль сыграл вот Шабтай Цви. И того я хотел начать. Про раз Кораим. Продолжить Шабтаем Цви. Два. А потом перейти на 13 основ иудаизма. И это перекликается. Потому что 13 основ иудаизма, составленные Рамбамом, они, каждый из этих основ иудаизма, он не случайно там учился. Каждый из 13 основ иудаизма Рамбама пришел для того, чтобы исключить какой-то из форматов веры, какую-то религию, какое-то вот что-то, чтобы показать, вот это еврейский путь, а это, ну, какой-то другой, но не еврейский. И это такой важный, яркий момент. Я вооружился двумя книгами. Я вооружился Мишной, и я вооружился книгой Рамбама. Мишной я вооружился, чтобы открыть в ней 10 главу трактата Санедрин. Это всем известная глава. Чем она всем известная? Она всем известная тем, что она начинается потрясающими словами, она начинается потрясающим обещанием о том, что все евреи, у них есть доля в будущем мире. Ура! Всем евреям у них есть доля в будущем мире, кроме... И это кроме, это вот маленький нюанс, который нам здесь важен. Во-вторых, я вооружился Рамбамом. И я вот сейчас хочу в Рамбаме, где я нахожусь в Рамбаме, в законах раскаяния, то есть найти, какая же из глав закона раскаяния приводит тех, кто лишается доли в будущем мире за, можно сказать, ересь. Буквально 3 секунды. Где же это оно? Или я параллельно это буду искать? Я думаю, параллельно это буду искать в Рамбаме, или, может, вообще без него обойдусь. Итого. Иудаизм – это определенный комплект пониманий о Всевышнем, о вере во Всевышнего, об ответственности людей, как бы и это есть цель, для чего мир был сотворен, и вот сопутствующее всему этому восприятие того, что происходит вокруг в том числе. Когда даже маленькая вещь идет не так, воспринимается не так, то вся вера с маленьким, это как, знаете, как когда мы будем смотреть 13 основ иудаизма, мы обратим внимание, что там будет основа одна из, это вера в то, что Тора с небес. Мы так начнем думать, ну хорошо как бы, но в чем здесь весь аспект? А аспект в том, что вера в то, что вся полностью Тора, она с небес. Ни грамма от нее нельзя убрать. Грамм уберешь, это уже не то. Это тоже интересный для сознания аспект вообще в иудаизме. То есть истина, и это правило, оно применимо в принципе к жизни, вообще как мысль. Истина, она не бывает истиной на 99%. Тогда она уже на 100% ложь. Кто-то скажет, ну так там же с большего истина. Есть нюансы. Нет. Это 100% ложь, если там хоть 1% не тот. Отсюда колоссальная глобальная ответственность за всю Тору, за весь путь Торы и за обязанность идти вот этим ровным, прямым путем. В том числе эту идею поддерживает, подкрепляет или одушевляет, не знаю, как правильно сказать, выразить идею. Две заповеди. У нас есть заповедь. Не добавь и не убавь к словам Торы. Тора нам как-то дана. И к ней нельзя ничего добавлять. От нее нельзя ничего убирать. Вот такая вот она. Вот такая вот она. Я думаю, что началом наш рассказ стоит начать с Краим. Мне кажется, это очень интересно. Основа восприятия иудаизма, она в чем? В том, что на горе Синай еврейский народ получил Тору письменную, краткий конспект, который рассказывает про сотворение мира, про ключевые исторические события, про заповеди, про какие-то моменты, и параллельно в тексте в нем вшиты разные уровни понимания, которые дают нам целостную картину Торы. И на уровне Пардес, Пшат, Драш, Ремес, Сот, и таким образом Тора превращается из истории про дедушку Авраама и бабушку Сару в то чудесное чудо, которое у нас есть. Во времена Мишны было два мудреца. Одного звали Цадок, другого звали Натан, которые начали концепцию того, что воу, есть Тора письменная, она же написана. А устная, она есть, она нет, она пойди знай. И они эту концепцию начали развивать. И, наверное, про эту тему можно делать целое исследование. Как так получается? Вообще, более того, как может случиться, что мудрец Торы, он ушел с пути Торы? Но при этом о том, что такой жанр в принципе может существовать, нам говорит сама Тора, прописывая наказание, даже есть такая статья, да, Закен Мамре, бунтующий старец, когда есть какой-то старец, мудрец Торы, который, но он уходит вот, по каким-то своим причинам, уходит в сторону. В том числе, эта же история, она нам известна. Вспомните, четверо вошло в Пардес, с этим случилось то, этим то, и только один остался в своем понимании и сознании. То есть такое бывает. Кроме того, как я чувствую этот момент, как может случиться, что великий в мудрости, в познании Всевышнего человек, он может идти в сторону. Я это понимаю в том числе как вот в чем суть человека в этом мире. Суть человека в этом мире в том, чтобы ежесекундно, ежемоментно делать правильный выбор, и за этот выбор он будет получать заслугу. То есть Время утреннего шма наступает, нужно встать с кровати. И вот время как тратить? На изучение Торы и важные вещи или на что-то другое? Что делать, как относиться к людям вокруг? Вот все эти вещи вокруг. Человек, мудрец, праведник. Если мы предположим, что ему все ясно, все однозначно, все у него понятно, и он ни на грани не сомневается, у нас появится вопрос. В чем же его роль в этом мире? Он же свою роль выполнил. Он пришел к пониманию, к вере полноценной, идеальной. Для чего он здесь? Для чего он здесь? Он себя не совершенствует, ибо он совершенен. В чем? Отсюда мы понимаем, что всегда и у всех есть элемент испытаний. Всегда и у всех есть элемент такой вот. Это, кстати, наша недельная глава в том числе, да? Что есть же два понимания о том, почему Всевышний укрепил неоднократно сердце фараона. Стандартный комментарий говорит, ну, фараон, что поделать? Как бы, да? Вы несколько раз не послушались призывы с небес. Теперь вот, если ты нажал на кнопку в лифте спускаться до конца, посередине теперь не выйдешь. А почему не выйдешь? Мы устроим. Вот, как бы так. То комментарий Рамбана на эту историю, он потрясающий. Комментарий Рамбана про укрепление сердца фараона, где в первом понимании у нас это было наказание. Ну а что? Теперь сполна получится. В комментарии Рамбана это по-другому. В комментарии Рамбана как получается? Есть человек, фараон, к которому приходят два еврея, Муше и Арон, они там что-то показывают. Фараон так, колдуны, ваша очередь, прошу. И вышли колдуны так, что-то сотворили. Вода в стакане, образно говоря, превратилась в кровь. То есть, да, Муше и Арон, они, конечно, сильнее. Но суд та же работает. И вот через несколько казней колдуны не могут повторить. И фараон говорит, оп, эцба элокими, это перст Всевышний. В этот момент получается, что ему уже понятно на 100%, что он не прав. Ему уже понятно. Он уже, получается, не может раскаяться, потому что все карты раскрыты, все. И ему в этот момент укрепляют сердце, чтобы у него заново был шанс раскаяться. И когда повышается градус наказания, ему заново укрепляет сердце для того, чтобы у него таки был шанс раскаяться, чтобы он его использовал. Но оно закончилось, чем закончилось. Итого, было два мудреца, Цадок и Натан, которые сказали написанное, не вырубишь топором, а озвученное, этого нету. Устные Торы, другими словами, нету, они сказали. На самом деле, письменная Тора без устной просто невозможно. Тора не приводит огромное количество нюансов, к примеру, не знаю, заповедь Цицит, написано «повяжешь ее на конце одежды твоей». Повяжешь? Как повяжешь? Столько-то узлов, столько-то нитей. Как? Откуда все эти нюансы? По тексту напрямую это вообще непонятно. Я всегда люблю приводить жанр вот в этом объяснении про призрание. Это на русском языке шикарное слово «крайняя плоть». Это потрясающе, но только на иврите, на языке Торы, этого слова нету. Когда Авраам делает себе обрезание, написано в Емоль Авраам, это басар эрлато. И обрезал Авраам свою плоть эрла. Нету слова крайняя плоть. А слово эрла используется в других контекстах. В том числе эрла так называется плоды деревьев. Первые три года запрещенные в использовании. У меня есть поле в Израиле, скажем. Там растет что-нибудь, виноград, гранаты. Первые три года урожай этих деревьев запрещен запретом орла. В другом месте у пророка сказано, что «Ам Исроэль орлейле». У евреев, у него есть орла на сердце, которое, в принципе, провоцирует его на хорошее и нехорошее, как бы таким вот этим вот. И вот этим же словом называется то, что обрезают при обрезании. Так как мы поняли, что Авраам себе обрезал? Непонятно. В общем, устная Тора, она абсолютно необходима. При этом, эти два мудреца, они озвучили, что устной Торы нет, есть только письменная Тора, и таким образом их концепция развилась. Мне кажется, в разных исторических этапах количество вот этих вот сдутим и нетаним, оно было огромным. Мне кажется, речь идет про десятки тысяч, как минимум. Со временем, это мы сейчас придем к их современному историческому нахождению, со временем их переименовали в караим. И таким образом мы уже попадаем в нам известное понятие караим, когда из-за критики из еврейского народа случилось, что Натаним и Цдутим, то есть как они назывались именами своих учителей, стало некрасивым, обзывательным, то как-то вот оно переименовалось, стало называться Кураим. Кра. Написано? Мы верим в написанное, они говорили. Мы верим в написанное. Эта концепция, на самом деле, она куда более строгая, чем иудаизм. Ведь сказано, не переносите огонь во всех жилищах ваших. Это в шаббат не будет переноситься огонь во всех жилищах ваших. Огонь. Тепло – это же тоже огонь. Свет – это же тоже огонь. Поэтому все шаббатные и праздничные дни, они сидят во тьме. И если тяжелую судьбу даже честного караим занесло в нетеплую страну, ему как там сидеть, как бы, да, в темноте и вот. Кроме того, весь жанр гиюра, как бы, да, он у них также начисто отсутствует. И следствием этого им гарантировано только уменьшение. Ну, не гарантировано, но особенно в современном мире тотальное уменьшение. То есть мы понимаем, что их традиция, она ого-го. К примеру, какое-то время я служил раввином стольного града Вильна, и под Вильна есть город, под Вильнюсом. Это трудно, да? Вильно, Вильна, Вильнюс. В общем, это все одно. Есть город Друскининкай. И я на самом деле путаю. Или Друскининкай, или Тракай. Кажется, все-таки Тракай. И в этом Тракай, в нем до сих пор проживает небольшая община этих вот самых кураим. И похоже, раньше в Литве их было огромное количество, потому что в Вильнюсе, в центре города, и сегодня есть, это называется Кнесса. У нас Бейт Кнессет, там собрание, а у них это называется Кнесса. Такое здание, внешне напоминающее, внешне принятое оформление синагог, но внутри там как-то вот, ну, вообще непонятно, и в том числе непонятно, потому что они это с большего и вымерли, они как с большего и свою традицию, ну, по крайней мере, те, что в Литве, мне кажется, никто ничего из них не знает. Есть музей Кураим в Тракай, и в этом музее Кураим частная коллекция кого-то из потомков этой общины, и он и там только какие-то мушкеты позапрошлых веков, там, я не знаю, что-то, но нету ничего связанного с религией, практически ничего, религии и традиции, потому что они с большего это потеряли. В том числе, мне кажется, у них есть особенность, что если есть пара, из которой все равно кто, он... О, вот, кстати, интересно, это караимская кеннеса в Киеве, это я про комментарии от Рины. Это интересно, там оно функционировало, не функционировало, они там остались, не остались. Мне кажется, кураим, они в Литву попали каким образом? Кто-то из литовских князей хотел себе то ли оружейников, то ли телохранителей из внешних, чтобы как претерианцы в Риме, чтобы они не продавали своих хозяев, не решая, кто будет следующим хозяином Рима, лучше со стороны привести, аналогом, как было в Константинополе с Варягской гвардией. И их туда привели, поэтому и в музее Кураим, там это мушкеты, доспехи, и так ходишь и думаешь, при чем здесь Кураим? Вот. Так поскольку по их закону традиции, вроде как, если в паре хоть кто-то из супругов, он не Кураим, то они оба откалывают от общины. То есть возможность гиюра у них начисто отсутствует, и вот так это там сложилось. Как мы в дальнейшем увидим, отрицание устной Торы – это красная карточка. Даже более того, отрицание хоть одной строки устной Торы – она красная карточка. И поэтому наши мудрецы сверхпедантичны в четкости наших святых книг, потому что шаг вправо, шаг влево – это кошмар. Поэтому, к примеру, в том числе даже издания Рамбама, которые прошли века, если есть какие-то нечеткости там-сям в издании устной Торы Рамбама, ну, в издании Мишне Тора Рамбама, то приводятся все мнения, анализы, чтобы Тора оставалась вот четкой, идеальной, оригинальной, потому что если в какую-то сторону уйти, все. Это уже, как мы сказали в начале, истина, она бывает истиной только на 100%. Малейшее не то, это уже все. В принципе, рано или поздно отдельные темы для урока. Может быть, другой вопрос. Может быть, вопрос зачастую из благословения на заповеди от мудрецов. И на эти благословения, на заповеди от мудрецов, как, к примеру, наш ближайший праздник, праздник Пурим. Пурим, он все-таки праздник от мудрецов, несмотря на то, что свиток Эстер, он выделен как книга из письменной Торы, но сам праздник – постановление мудрецов. Так почему же мы на чтение Мегилы говорим благословение, повелевшее нам и осветившее нам своими заповедями? Омовение из рук – постановление мудрецов. Почему же мы говорим благословен ты, Всевышний Царь, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам умывать руки. Мудрецы постановили. Но это отдельная тема. Это я так, оп. О чем я сейчас? Я обо всем. Я подвожу к общей концепции видения. Да. Или это отсылка к названию, да, что я несу. Да. Итого мы рассказывали про Краим, про то, в чем была их особенность, про то, что они представляют сегодня. Мне кажется, сегодня это буквально несколько сот рассеянных по миру. Второй и один из самых ярких приступов ереси, который вышел из еврейского народа, это 17 век. 17 век – это Шабтай Цви, то, что называется саббатианство. Концепция иудаизма, она такая, вот есть мир, мы в нем живем, наши заповеди, они вот на нас влияют, и мы ожидаем прихода Машиах. То есть, когда или вот как-то вот так или так, мы ожидаем прихода Машиах. В том числе у нас хватает пометок о том, что Машиах, когда придет, все уже будет плохо. В плане уровня соблюдения заповедей, в плане моральных норм, в плане многого всего. Одна из концепций саббатианства была в том, что Машиах придет тогда, когда все будет плохо. Давайте это плохо сами устроим. Давайте с религиозной целью, ведь Машиах, его приход, это хорошо. Так давайте с религиозной целью нарушать заповеди в каком-то самом беспощадном формате, чтобы вот тем самым приблизить приход Машиаха. Тоже потрясающая мысль, как бы, это про маленькую нечеткость, приводящую к катастрофической беде. Это в том числе та ошибка, кстати, которую допустил Адам, первый человек, который подумал, что он сейчас, получив доп. Знания от дерева познания добра и зла, он сможет что-то хорошее сделать, но по итогу его расчет был неправильный, и все в мире изменилось. Шабтай Цви, за ним последовали огромное количество, там что только не происходило, я даже вслух боюсь это говорить, это захватило, оно, почему именно 17 век? Это эпоха после погромов, которые прокатились по всей, во всей Европе, когда люди были настолько отчаянны, что хоть как-то искали духовность. И этот поиск духовности зачастую, если не повезло и упало не туда, может привести к фантастике. И за ним в эту вот веру, саббатианство, как впоследствии назвали, ушли огромное количество людей настолько, что еще века после это вот постсаббатианство, оно шумело в мире. Был такой Яков Франк, который видел себя продолжением пути Шабтая Цви. У него тоже было своя продолжение этой веры, религии, не знаю, как это назвать. И в дальнейшем это же вот ересь саббатианства, она бросила тень, создав один из крупнейших споров внутри еврейского народа, который тоже расколол всю еврейскую Европу, не настолько трагично, но в какой-то мере. Это всем известный спор между рав Яковом Эмденом и рав Йонатаном Айбишицем. Это вообще шикарная история. Шабтай Цви, как настоящий мистик, каббалист, он написал защитные камеи с именами ангелов, там со всеми этими мистическими моментами и все такое. Когда, уже веками позже, к рав Якову Эмдену, который из потомков раввинов, которые боролись с саббатианством, к нему как-то пришла, показали ему защитную камею, которую написал рав Йонатан Айбишиц. И он по тому, как она написана, по стилистике, по именам ангелов, которые там приводятся, он увидел в ней схожесть с камеями, которые писал Шабтай Цви и его последователи. Мы понимаем тоже, что камеи, которые в нашем мире сегодня практически отсутствуют, похоже, в те века, в 16-м, 17-м, 18-м, они играли важную роль. Это была такая вот неотъемлемая часть всего. И он стал подозревать, быть может, рав Йонатан Айбишиц, быть может, он из потомков саббатианства. И он начал такой вот, я не знаю, как сказать, магендавидный поход. То есть вот, как же так? Были раввины на стороне одного, другого, и это был такой целый раскол в еврейском мире. Ну, все хорошо заканчивается. В итоге, что интересно, оба мудреца, и рав Йонатан Айбишиц, и рав Яков Эмден, они оба сохранились в традиции еврейского народа. Потрясающая символическая история, то, что они вдвоем, рав Йонатан Айбишиц и рав Яков Эмден, они похоронены вместе, их могилы стоят рядом, мол, если при жизни была баталия, то хоть вот после смерти, вот так, это очень символично. И они оба сохранились, с их книги сегодня неотъемлемая часть библиотеки, любой еврейской библиотеки. Кроме этих вот самых ярких, которых я озвучил, есть огромное количество важных нюансов, моментов. Теперь, которые выделяют четкость иудаизма. Теперь я перехожу на 10-ю мишну трактата Санедрин, поскольку из нее берется эта идея о четкости иудаизма. Ведь в комментарии на эту главу, на 10-ю главу трактата Санедрин, Рамбам пишет свои 13 основ иудаизма. Есть целая баталия со спорами, мнениями о том, ведь предисловие к Мишне Рамбам написал, когда ему было то ли 17, то ли 18-19 лет, а Мишне Тора, свой основной массовый труд, расширенный и широкий, он написал в последние годы своей жизни, то есть как минимум 40 плюс, 50 плюс лет после этого. Есть споры о том, Рамбам изменил свою точку зрения или остался с тем же форматом, который он озвучил в предисловии к Мишне. Вероятно, он остался с тем же форматом. Но в любом случае, у нас сейчас 10-я глава Мишны Трактата Санедрин. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמכו, כולם צדיקים לעולם רשו ארץ, נטר מעשה ידי להתפאר. Каждый еврей, всего Израиль, есть у них доля в будущем мире. Как сказано, и народ твой, все праведники, всегда унаследуют землю. Это идея, да, где аллегория будущего мира всегда привязывается к земле Израиля. У нас скоро будет Тубишват, и это тоже продолжает эту идею, но я слишком далеко ухожу в разные темы, поэтому я это пропущу. И мы такие, о, здорово, всех евреев есть доля в будущем мире, прекрасно. Как бы. Он промежутая продолжает. Вейлю шейлем хелек люлаоба. А вот те, у которых нет доли в будущем мире. Говорящий эйн тхията мейтим минатура. Человек, который говорит, верит, считает, что воскрешение из мертвых оно не из Торы. Формулировка Мишны тоже необычная. Сказала бы, который не верит в воскрешение из мертвых, говорит, что его не будет. Но формулировка она такая. Говорящий, что воскрешение из мертвых не из Торы. То есть Мишна выделяет и показывает, что воскрешение из мертвых – это неотъемлемая часть веры иудаизма, зафиксированная в самой Торе. Дальше. Вейн Тора мина шамайн. И что Тора, она не с небес. Это другой важный фактор. Значит, говорящий, что Тора, она не с небес. Что она что? Что она продукт людей? Что она дописывалась? Так вот, здесь Мишна говорит, что Тора, письменная и устная, она с небес. Так а как вот какие-то труды, они позднее были дописаны, как книга они были дописаны, или как знание оно раскрылось, но изначально оно все с небес. Настолько, что где это я видел, не помню, то ли уже в Мишне Тора Рамбама, то ли в расширенном понимании именно 13 основ иудаизма, что даже то, что через сколько-то веков какой-то Талмид Хахам он раскроет, это тоже тогда было дано на горе Синай. Оно просто вот пришло время, и оно раскрылось. Дальше. Апикорес. 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 Как перевести слово апикорес? Комментарий переводит слово апикорес. Шемывазетал медехамим, в кольшекен мивазетурацма. Тот, кто пренебрежительно, нехорошо, некрасиво, позорище, относится к мудрецам Торы, и тем более к самой Торе. То есть невозможно быть евреем сам по себе, сам себе голова, сам себе определять, что правильно, что неправильно. Не бывает. Дальше. Раби Акива говорит, аф хакуребы сфарим хицуним. Также доли в будущем мире нет у того, кто читает внешние книги. О, это вообще отдельно интересная история, потому что может трактоваться как угодно в каком-то формате. Что такое внешние книги? Стандартное понимание, что внешние книги – это книги чужих философий, книги чужих религий. Ну, потому что все, что мы видим, чувствуем, слышим, даже если у нас сначала к этому есть предубеждение против, оно в какой-то мере в нас впитывается. Кстати, именно поэтому наши мудрецы говорят, что запрещено смотреть на еврея, нарушающего заповеди. Даже смотреть. Почему? Потому что ты видишь, ты чувствуешь, оно в какой-то мере в твой мир входит. Другой тому пример, тоже интересный, это уже про семейные отношения. В любой ссоре, в любом конфликте есть слова, грозы, которые не произносят. Не произносят. Даже слов таких в лексиконе не бывает. Потому что с каждым звуком, с каждым словом это приобретает реальность. Оно появляется в вашем мире. Раз появилось слово, два появилось слово, три, а это уже не так страшно, четыре, пять, а почему бы нет? Оно же есть. Да. Следующее, оно нам уже не полностью понятное, да? Это «Галохеша ламака вуомер коль махала ашер самти бемицраим ло асималеки ани ашем рофех». Очень интересно. Также у кого не родолюбивший в мире, который нашептывает на рану, да, причем словами Торы, да, всякую болезнь, которую я дал на Египет, не опущу, а тебя я Всевышний, излечающий тебя. То есть какой-то формат колдовства, не колдовства, чего-то такого. Даже багряный, смешанный с строчкой из Торы. Аба Шауль говорит, Афахуге это Шем, также произносящий полное имя Всевышнего полностью, его нельзя произносить, сквернение имя Всевышнего, своих, да, и также неуважительно относящийся к имени Всевышнему, у него также нет доли в будущем мире. И дальше перечисление три царя, четыре простых человека, у которых нет доли в будущем мире, Яровам, Ахав, Менаше. И Раби Иуда говорит, Менаше у него есть, потому что он вернулся. Потом баталия про поколение пустыни, 10 колен, вернуться, не вернуться. Это же глобальный вопрос. Так случилось, что 10 колен, которые створили царство Израиля, они были рассеяны по миру. Они были рассеяны по миру. В этом их вина есть. Ну, изначально да. Но как бы где те, кто делал эти преступления, из-за которых царство Израиля было разрушено, сколько веков прошло, и время от времени есть предположение, что там находят потомков тех 10 колен. Это отдельная тема, просто волшебная и интересная. Отсюда мы понимаем, что из этой мишны, что человек, у которого есть что-то не то в понимании, у него нет доли в будущем мире. Вся его жизнь, она может быть напрасной, если он, где-то у него есть элемент неточности, где-то есть элемент неправильности в вере. И отсюда мы приходим к пониманию важности 13 принципов и основ иудаизма. И это сверхважная тема. Перед тем, как мы перейдем на 13 основ иудаизма, составленных Рамбамом, я сразу хочу отметить, что списки основ иудаизма, их много. Мне кажется, в самом большом из них то ли 20, то ли 24. В каком-то из них 16, в каком-то 10, в каком-то 7. И даже те 13, написанные Рамбамом, их при желании можно свести к 3. Ну, по сути, к 3 группам. И эти 13, приведенные Рамбамом, они тоже явно, их можно было уменьшить, просто Рамбам видел ценность подвести количество 13 к 13. Эти 13 принципов, которые он приводит, они, каждый из них направлен против какой-то из групп. Других мнений нам не всегда, не все группы дожили как бы до современного времени. Нам не всегда понятно, против какой из них что. Но это как бы полезно и важно знать. И я вот тут на компьютере открыл на сайте Талдот эти 13 принципов иудаизма. Они здесь приводятся с приставкой «Я верю полной верой», что прам-пам-пам. Это такая традиция, в сидуры даже печатать эти 13 основ иудаизма, чтобы они их произносить каждый день, для укрепления понимания, знания, чтобы мы понимали, во что мы верим. Это, кстати, важно. Я верю в полной веры, первый из принципов, что Творец, да будет во имя благословенно, творит все творения и управляет ими, он один делал, делает и будет делать все, что делается. На русском языке звучит так вот, ну как-то, да? А тут есть четкая идея, что Творец, он творит, творил и будет творить. Он сотворил весь мир. И это такая целая идея, как бы, да, что мир, если исчезнет, предположим, Творец останется. Творец, он не зависит от мира, но мир, он зависим от Всевышнего каждое мгновение. Зависим от Всевышнего, и это в том числе в копилку этой идеи еврейской веры, что Всевышний, он никуда не уходил. Он здесь всегда, ежесекундно, как экран, на который мерцает, потому что каждый раз лампочки его поддерживают, так и Всевышний, он каждое мгновение поддерживает творение, делает так, что эти атомы и молекулы, чтобы они не разбежались. Это первое. Это против тех, кто говорит, что, мне кажется, это философская концепция. Мне кажется, первое поколение философов не верили в то, что Всевышний сотворил мир. А потом ушел, сколько можно. И это разделить с их концепцией, что Всевышний, он сотворил и продолжает творить. Второе. Безоговорочно веря в то, что Творец благословен на имя Его, один, и нет в мире цельности, подобной абсолютной цельности Его. И что лишь Он, Бог наш, в прошлом, в настоящем и будущем. Мне кажется, когда это на иврите написано, это написано, что фразой, что Он един, более чем наш разум способен это единство осознать. Тут сразу понятно, что эта концепция, она озвучивает, что все возможности деления на ипостаси, на все что угодно, это вообще не наша история, она вообще невозможна. Что в том числе логично, потому что любое деление, оно показывает на несовершенство того, кто делится. Если было целое яблоко, оно разделилось. Это два нецелых яблока, два несовершенных яблока. И поэтому он более чем един, чем мы можем представить. Третье. Безоговорочно верю в то, что Творец благословенно имя Его нематериален. И Ему не свойственны присущие материи состояния, и что у Него вообще нет никакого подобия. Тут мы тоже понимаем, что это разделяет между иудаизмом и всеми теми концепциями, где есть какой-то образ, что-то вот выделенное, как Творец выглядит, с точки зрения логики в том числе. Тоже практически непонятно, как это можно понять, про как выглядит. Это же как это можно понять, блондин или брюнет, а как правильно, как идеально, 180 или 175. Как идеально. То есть все физическое, и это кроме того, что вот посмотрите на греческую мифологию. Как бы да, вот что, вот так вот, как бы да. То есть у Всевышнего нету и не может быть ничего телесного, поскольку телесное и физическое это изначально что-то ограниченное. Четвертое. Безоговорочно верю в то, что Творец благословенно имя Его, начало всего и конец всего, что Он абсолютен. Все существующее зависит от Всевышнего. Нету никакой силы, борящейся с Всевышним. Этого не может быть. Есть религии, в которых существование мира – это вечная цепочка борьбы добра и зла, тьмы и света. Я не знаю, вот в ряде религий есть такая концепция, такое деление. Это в концепции иудаизма просто не может быть. Если Всевышний, он все, он полностью все, кто может с ним бороться? Как это вообще может быть? Этого не может быть. Да. Пятое. Мне кажется, вот эти вот первые четыре, если их характеризовать, и в принципе можно собрать в одну группу и дать им, в принципе, название одно, я не знаю, Всевышнее и его единство. Я не знаю. То есть, вот, наверное, это я про то, что даже вот Рамбам и его 13 принципов, в принципе, можно собрать в три. То есть, наверное, эти вот четыре можно было бы при желании сокращать заглавие, да, назвать это Всевышний и его единство, а то, что внутри, это особенность этого единства. Пятое. Безоговорочно верю в то, что лишь одному Творцу, то есть на имя его следует молиться, ему и никому другому. Что нам это показывает? Нам это показывает понимание иудаизма про полное отсутствие любого посредничества. И это не про бизнес, вообще даже про что нужно сразу выходить на производителя, минуя поставщиков. Что только Всевышнему следует молиться, никому другому, только напрямую. И интересно, что вот именно эту идею, ошибка в этой идее привела мир к идолопоклонству. Тоже Рамбам спрашивает, как так случилось, что вот Адама, первого человека, его створил Всевышний. Прошло чуть-чуть поколений, уже поколение Еноша, третье поколение от Адама, при них появилось идолопоклонство настолько, что к Ноху уже весь мир был полон идолопоклонства. Как это могло получиться? И Рамбам пишет, что во время Еноша люди сделали большую глобальную ошибку. Люди, они подумали, Всевышний створил солнце, створил луну, сотворил много всего. Он наделил звезды, созвездия, светила силой, влиянием на этот мир. Они как бы посланники Всевышнего, так они представители Всевышнего, представители власти. Это как, вот есть милиционер, он представитель власти. Уважение к милиционеру, уважение к власти. Неуважение к милиционеру, неуважение к власти. И они допустили ошибку, начав поклонение представителям власти, со временем довольно быстро, забыв про эту власть. То есть то, что не видно, как-то забывается. А вот огонь, вот статуя, вот дерево, вот. И поэтому ключевая основа иудаизма в том, что только ему следует молиться и никому другому. Никому другому. Шестое. Безоговорочно верю в то, что все слова пророков – истина. Этот принцип выглядит чуть неполным, я бы сказал. Да? То есть, ну, как бы, и чему нам это обязывает? Как бы, он, мне кажется, идет в дополнение к седьмому, который раскрывает и выделяет. Седьмой, он, в принципе, то же самое. Как бы, да, седьмой – это верю. Безоговорочной верой в то, что пророчество Моше Рабейну, пусть его душа покоится в мире, истина, и что он величайший из всех пророков, бывших до него, и тех, что придут после него. Того шестое – это вера в пророчество. Седьмой – вера в пророчество Моше Рабейну, что он больше всех пророков, которые были до, больше всех, которые были после. Это про уникальную роль Моше Рабейну, про то, что через него, через Моше Рабейну пришла Тора, про то, что он, если Рамбам сам приводит четыре уникальных особенности Моше Рабейну, и тут важный фактор, что после него не будет никого, приближаясь к этому жанру, кто общался с Всевышним напрямую. Все остальные получали пророчество через посредников, через ангелов. Все остальные, они не могли в физическом бодрствовании контактировать с Всевышним. Написано, при других пророках опустился на него сон, Деймата, и он видел во сне, или же и было в ночном видении, вот он видит. Как бы вот только Моше Рабейну он в бодрствовании, в физическом бодрствовании он контактировал с Всевышним. И еще, что все пророки после пророчествования, им было очень тяжело, их физика, она не могла с пророчеством совладать, их тело буквально трещало после этого. И самое, наверное, яркое, не знаю, не все яркие, как выделять, да, что Моше, он, единственный из пророков, кто мог обращаться к Всевышнему тогда, когда он хочет, видит, когда он... Всевышний есть вопрос. Можно? Все остальные из пророков, они ждали. Они вели особый пророческий образ жизни, чтобы к ним нашло пророчество. Но это им никак не гарантировало. Кстати, это и есть. Это и есть ученики пророков. Такие ученики пророков. Мы вот всегда разные книги на русском языке особенно читаем, мы видим пророк, ученик пророка. Как это ученик пророка? Пророк – это тот, у кого были пророчества. Как бы, да. Кто такой ученик пророка? Ученик пророка – это человек, который ведет особенно чистый образ жизни, в надежде, в ожидании, что к нему все-таки придет пророчество. Как мы сказали, это седьмой признак, принцип – это то, что Моше – это самый большой из пророков, который был и будет. То есть после Моше не будет новых версий. Не будет Тора через Моше пришла. Вот. Других версий не будет. Восьмое. Очень символично, что пройдет сразу после Моше. Потому что через Моше Тора пришла в мир. Безоговорочно верю в то, что вся Тора, которой мы обладаем ныне, была дана Всевышним Моше рабим. Это важный момент. Прошли века, прошли все, что угодно, все переписывалось. Как мы знаем, что это настоящее, это одна из основ иудаизма, полная вера и знание, что вся Тора, письменная, устная Тора, Писание, пророки, Мишна, Талмуд, Рамбам, вот все, все, это все было дано Всевышним на горе Синай, было дано в мир, и оно раскрывалось своим чередом, своим темпом. И если оно до нас дошло, значит, оно истинное. Это важный момент. То есть, если оно до нас дошло, значит, оно настоящее, значит, оно истинное. Это у нас сейчас был 5, 6, 7, 8 и 9, который завершает вторую группу. 9. Я безоговорочно верю в то, что Тора это не претерпит никаких изменений. Что Творец, благословенное имя Его, не даст нам никакой другой Торы. Эта идея, на самом деле, она и прописана в самой Торе. И она просто логикой просится, как бы, да? То есть, что... Я Всевышний, что передумал, как такое может быть. И эта идея, она сразу понятно отделяет все эти концепции религиозные, которые говорят, что ну так пришел другой завет, другое то, другое сё. Это, этого не может быть. Помимо того, что завет, который Всевышний заключил с еврейским народом, праотцами в дальнейшем, про то, что вот я даю вам на все ваши поколения, и эта же идея здесь повторяется и выделяется, что другой Торы не будет. Ни строчки, ни буквы, ни запятой в каком-то месте. Все уже дано и не планируется никаких коррекций. И это вторая группа основ, которые, в принципе, можно, если есть желание компоновать, можно скомпоновать, свести к, не знаю, Торы и пророчеству. Истинность Торы и истинность пророчества. То есть вера в Тору и пророчество, наверное. Я вижу, что у нас осталось 3 минуты, и поэтому я чуть-чуть ускорюсь. Я, наверное, скорее только около прочитаю последние 4, которые 10. Безоговорочно верю в то, что Всевышний был создан имя Его, Ему известны все дела всех людей, все их мысли. Как сказано, сердца их сотворил Он, известны Ему все дела их. Это опять же в разрез с концепциями, что да, да, Всевышний сотворил мир, но он потом ушел, или он потом то, или он не знает, или, ну, сотворил, и все. Так Всевышнему все известно, все зафиксировано, ибо он все не может быть такой мысли. И вот, кстати, вот все эти 12 принципов вместе, они объединяются в такой формат понимания иудаизма. 11. Безоговорочно верит, что Творец, благословенное имя его, отвечает добром соблюдающим его заповеди и карает тех, кто их нарушает. Платы и наказания. Что эта система работает так, не то, что Всевышнему все равно. Потому что, мне кажется, опять же, часть из философов античных, тех еще, тех греческих, у них была концепция веры в то, что сотворил, как бы, да, дальше каждый как хочет. Так нет, основа иудаизма — это все действия, они фиксируются, и по всему небеса будут выносить итог. 12. Вера в приход Машиаха. И это очень интересно. То есть написано: безоговорочно верю в приход Машиаха. И хотя он задерживается, я все же каждый день буду его ждать. Вера в приход Машиаха. И 13. Это то, что мы уже видели в упоминании в Мишне. Про то, что верю в то, что мертвые вернутся к жизни тогда, когда того пожелает Творец, имя его, и да будет принесено имя его всегда во веки веков. И эти последние 4, их в принципе можно объединить в комплект, я не знаю, как сказать это, избавление, конец мира и плата и наказание, то есть вместе такой вот фразой. Но это ключевые концепции, которые характеризует при должном анализе именно особенность иудаизма, чтобы нас не увело куда-то. Кстати, именно поэтому в обязательной мере, наверное, лучше, нужно не просто слушать огромное количество уроков, читать огромное количество информации, а координировать свое знание и понимание с раввином, с кем-то, кто понимает. Чтобы не унесло. Я совсем недавно вернулся после лет жизни и работы в Молдове, и я вижу, как люди, которые варятся в своем соке там, у них в головах из-за окружения, ну, и всех, есть много нечеткостей, непониманий, и зачастую часть этих нечеткостей и пониманий они могут уйти куда-то не туда. Поэтому особенно важно свое понимание делиться с раввином, чтобы оттачивать четкое знание, чтобы не уйти туда, чтобы не получилось, как в нашем названии, да? Что за ересь вы несете? Вот, вероятно, как-то так.